Добрый день, я рада всем телезрителям телеканала «Союз». Вы смотрите программу «Таинство Церкви» с архимандритом Мелхиседеком, настоятелем храма в честь апостолов Петра и Павла, что в Ясеневе. Мы продолжаем разговор о старчестве. Здравствуйте, отче.
Добрый день, Любовь Сергеевна. Добрый день, дорогие телезрители, братья и сестры.
Отец Мелхиседек, очень интересная у нас была программа в прошлый раз, и я даже вам сказала, что на некоторые свои вопросы, которые меня лично интересовали, я получила ответ, причем в выражениях наших старцев. То есть даже своей жизнью, своими высказываниями они могут привести какие-то сомнения наши в порядок, душу в гармонию. Такая благодать дана людям. Но знаете, есть еще такое очень интересное явление. Не знаю, есть ли они в других православных церквах или только в Русской православной церкви, это явление женского старчества. Да? Но мы знаем, что монахини не могут быть, естественно, священниками, и самый высокий сан у монахини – это игуменя монастыря. Нельзя сказать, что они все старицы. Да? То есть так, ну, иногда мы едем к ним, естественно, за какими-то советами. Но есть понятие, было всегда понятие, и у женщин, вот говорят, она была старицей. И она даже не обязательно должна быть игуменей. И даже, может быть, не всегда и в монашеском чине. А я знаю, что есть одна старица, отец Мелхиседек, с которой вы даже были знакомы. Можно, да, давайте поговорим о женском старчестве. Очень интересное явление. Но сначала на первый вопрос мой ответ. Есть ли в других, там, в греческой, положим, церкви или там, в болгарской, есть ли такое явление, как старица?
Дело в том, что греческая церковь сохраняла церковную традицию. Там не разрушались храмы, монастыри. Мало того, что вот мы все очень мало знаем свою историю, и историю тем более другой страны, и историю церкви другой страны. Я сейчас, может быть, расскажу какую-то новость, о котором я тоже, так сказать, очень мало задумывался. Вы знаете, что после Великой Отечественной войны наша коммунистическая идеология распространилась на все освобожденные страны Европы. Румыния, Болгария, Польша, Чехословакия, Венгрия, страны Варшавского договора, вы все знаете, да? Вот. И естественно, и все приняли коммунистический режим. Сразу после Великой Отечественной войны, только в этой стране, в одной стране, в Греции, началась гражданская война. Греки не приняли коммунистов, потому что коммунисты разрушали церкви. И они не приняли эту идеологию, которая, казалось бы, посылы очень были светло-яркие. Равенство, братство и всем, так сказать, всеобщее благоденствие. Греки не захотели всеобщего благоденствия в обмен на разрушенные церкви и монастыри. Началась гражданская война. Коммунизм Греция не приняла. Она сохранила свою церковь, сохранила веру святую, православную. От этих гонений, а чем закончится? В Албании, кстати, вообще после Великой Отечественной войны были уничтожены все храмы, монастыри, вообще целиком и полностью. Я не помню, так сказать, диктатора коммунистического, кто правил в Албании, но только после его смерти началась оттепель, и сейчас албанская церковь благополучно существует, наполнили ее греки, сейчас возглавляет ее митрополит Анастасий албанский, принесли возобновилась жизнь, построены храмы, монастыри, семинарии. Вот что такое греки. И поэтому у них как раз-то и сохранилось женское благодатное понятие старчества, как не столько возрастное, сколько благодатное изнутри. И вот игумени монастырей, в отличие от наших монастырей, они как раз и являются духоносными наставницами своих сестер, иногда даже и мирян, потому что они сами, у каждого монастыря есть духовник. И игумень слушает духовника, игумен слушает Бога, а сестры слушают игуменю. И вот в таком взаимном вопрошании, взаимном самосоподчинении, взаимно благодатном питании от источника благодати, вот эта духовная жизнь развивается очень правильно и гармонично. А Авва Дорофей так и сказал: спасение во многом совете. Не в совете со многими, а спасение во многом совете. Так это уже очень ценно бывает в жизни, когда есть у человека с кем посоветоваться, кого спросить. Умный учится на чужих, дурак на своих ошибках. Испокон веков всегда младшие были наставляемы старшими. И кому нет управления, падают как листья, а Авва Дорофей. Кому нет управления, то есть кто никем не управляется, падает как листья. Листок сначала цветет. Если воды нет, потихонечку сначала пышный цвет, а потом все завяло. Нету внутренней подпитки. А внутренняя подпитка как раз это и есть. Наша возможность жить по совету, по духовному совету. А если в простой, обыкновенной жизни, это уже очень ценно. Когда есть институт наставничества и институт ученичества, когда любое дело, даже сейчас мы сидим, мы в телевизионной передаче, но и тоже ребята, которые нас снимают, и вы в своей журналистской, это уже по прошлом, вы же не сами такими стали, вас же кто-то, учил. И было бы иллюзией сказать: я приду в университет, дайте мне только книжки, дальше я сама. Или мне только дайте камеру в руки, дальше я сам разберусь. Но это же иллюзия, так? Так вот, и в духовной жизни, а у нас все наоборот, а у нас думают, что мы стоит только переступить порог, и я здесь во всем сам или сама разберусь. И ценно, когда человек понимает, что он должен быть учитель, или во всяком случае на первых порах, кто нам объяснит эти, казалось бы, про элементарные вещи, но все-таки личный путь всегда очень важен, и личный опыт. И поэтому и мы знаем, что в нашей церкви замечательный такой был протоиерей Георгий Флоровский, и он сказал: все последователи Христовы назывались не иначе, как учениками. И если ты не хочешь учиться, то ты и не последователь Христов. Не для тебя было открыто Евангелие, не для тебя тогда приходили апостолы. Я не знаю, как ты называешься, я только знаю, что ты не последователь Христов, если ты не хочешь учиться. Учиться – это очень емкое слово. Учиться многому, прежде всего, конечно, в духовной жизни. Но само это ученичество невозможно без наставничества. И поэтому всегда в церкви были авторитеты духовные, всегда в церкви были духоносные отцы и старицы. Господь посылает таких людей, дает возможность наполнять этот благодатный сосуд через подвиг смирения. Потому что нам святые сказали, что познание Бога лежит не на путях пытливого разума, а на путях смиренного сердца. И Бог открывается не пытливому уму, но смиренному сердцу. И поэтому они, конечно, были особые, как мы говорим, они были гении духовной жизни. Вот есть гении в музыке, в живописи, в искусстве, есть гении в математике, в физике, так сказать, в любой специальности есть гении. И вот есть гениальные люди в духовной жизни. Вот мы их называем старцами или старицами. Чаще, конечно, больше мы знаем, поскольку это священники, они живут этой жизнью. Но также и монахини. Вот я знал как раз схемонахиню Сефору, с которой имел возможность познакомиться еще в Оптиной пустыне. Она приезжала почти с первых дней ее открытия, с 1988 года. И прожила она 101 год. И почила в 97 году, на 101 году своей жизни. И она жила рядом с Оптиной пустыней, недалеко. И сейчас это монастырь Спаса Неркотворного, местечко называется Клыково. Вот. И она провела там последние годы своей жизни. И в ней простой народ, священники, монахи, мы, насельники монастыря Оптиной пустыни, все почувствовали духовную особенность. Вот конкретно я спрашиваю у нее о проблемах благочинного, особенность проблем благочинного в мужском монастыре. Это настолько специфический вопрос,
Это а почему именно это вас интересовало?
Потому что я был благочинным в Оптиной
пустыне.
Когда 100 человек братья, когда взаимные приязни, неприязни, столкновения, в каком смысле столкновения, большой огромный механизм, послушание одного завязано с послушанием другого. Один водит экскурсии, третий кормит, четвертый расселяет. Если кто-то на каком-то своем этапе сбился из-за своего, так сказать, или лени, непослушания, недалекости, вот, в косности, то все это отражается на жизни монастыря, на паломниках. И вот часто были, так сказать, не всегда все выстраивается должным образом. Я спрашивал, как реагировать, потому что не всегда хватает терпения, выдержки, так сказать, деликатности, обходительности. Часто выхожу из себя и спрашивал, как вот быть, чтобы все-таки удерживаться. С одной стороны, и дело делать монастырского послушания, с другой стороны, не ссориться с братьей. Вот. И она совершенно отвечает вопросам, дает конкретный ответ. Но это мог знать только человек изнутри жизни, чего она не могла знать. Или благодатный ответ получила от Бога. Вот мы все это чувствовали. Кстати, вот всех нас это касается. И меня это касалось, и в повседневной жизни, и с родными, близкими, на работе. Вот этот вопрос, он волнует всех. Но где эта мера выдержки, где эта мера или вектор поведения в наших взаимных отношениях, из-за которых мы часто страдаем? Потому что сначала говорим, потом думаем, она сначала думать, потом говорить. Вот. Иногда резкий тон, неправильный тон, эмоции, которые нас захлестывают. Вот это все она, конечно, по жизни видит. И она, у нее, мне вспоминается конкретное наставление, присказка. Она часто нам и тем, кто к ней приезжал, говорила: смотрите за своим зверинцем.
Что?
Смотрите за своим зверинцем. Естественно, это сразу,
сразу
вызывало более пристальный и недоуменный вопрос. А что же это такое?
Да, так что за зверинец?
И она говорит: за своими ястребами, за своим драконом, за своими зайцами и за граблями. Машка, а что это такое? Смотрите за своими ястребами, за глазами, потому что вышли из дома или из храма, так сказать, и уже они полетели туда-сюда, зыркают куда не надо. Вот, смотрите за своим драконом. А дракон – это сердце. Как он закипит в этом сердце.
Ну, да.
И на всех
дышит. Огнем.
Огнем, да. Смотрите за своим змеем, чтобы он никого не кусал. Кто же это? За языком. И как раз вспоминается выражение премудрого Соломона: лучше пасть от острия меча, чем пасть от острия языка. Потому что не столько рана может нанестись, так, а мечом, сколько мы языком, особенно клевета, напрасно, человек это ужасно, это все это переносит. Когда вот такая напрасленная клевета на человека, она сеется путем языка, или писанины, или показа какого-то. Вам все это знакомо. Не вам, в смысле, а нам всем это знакомо. Вот это недобросовестное отношение к чести, достоинству другого человека. Смотрите за своими зайцами. А кто это, Машка? Зайцы – это ноги. За порог 7 дорог, а должна быть одна к Богу. А у нас за порог 7 дорог, а должна быть одна к Богу. Кстати, тоже вспоминается ее мужество, ее выдержка, ее стойкость, ее молитвенный пример, ее отношение к жизни. А когда она приходила в храм, ей в тот момент было 99 лет. Храм еще не отапливался. Там стояла буржуйка, а в этом храме раньше хранилось сельскохозяйственное удобрение. То есть, естественно, понятно, что какая-то ужасная, и все это запах был, неприятная была обстановка, но чисто вот, так сказать, из-за этого наследия колхозного. И братья рассказывали, она стоит на службе и не присядет, потому что есть особые моменты, когда на службе можно сидеть. Это так называемые кафизмы. И она не садилась даже на них. А братья, глядя на нее, не могла тоже с ней сесть, потому что неудобно. Мы сидим,
она
молодые,
старшие,
а ей он сделал, она стоит. И братья рассказывали, она сидит и палочкой по сапогам, в которых была одета, бьет палочкой и говорит: стойте, 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 то есть своим ногам. То есть вот это управление, управление с помощью своего ума и воли, управление своими, своими чувствами, своим физическим состоянием. То есть человек сам, себе, сам себя понуждает, сам себя заставляет. Ну и, кстати, я тоже, у меня был какой-то определенный опыт, когда в молодости сильно хотелось спать, сейчас уже по старости, уже, так сказать, без бессонницы, и вставать чуть-чуть полегче. А раньше в опыте, вспоминаю, но настолько это было тяжело. Ложил как только до кровати, тут же это уже почти, отрубался, а утром встать не можешь. А это полуночница, в братья в монастыре в 5 утра встают, половина шестого начала богослужения. И вот духовник подсказал, а ты во время подъема вспоминай, тут же на мысль приводи слова Священного Писания. А какие? «Царствие Божие нудится, и нужницы восхищают его. Первые будут последние, последние первыми. Кому много дано, с того больше взыщется. Ищите перед Царство Небесное, ищите, все остальное приложится вам». Вот эти мысли, так сказать, уже когда включается сначала мысли о Боге, а потом уже второе, охота, неохота, значит, есть силы, нет силы, так сказать, а может быть, это немощь. А на самом деле у нас больше нам только кажется, что это немощь, потому что у человека столько иной потенциальной энергии, когда у него есть цель, когда у него есть задача. Вспомните, когда сдавали экзамены, когда была сессия, сколько могли не спать, сколько могли перевернуть литературы, информации, себя понудить. И главное, минимальное, сон минимальный, еда, лишь бы только уже сдать экзамены, сколько тогда было сил и возможностей. Так вот и матушка говорила, я, говорит, вспоминаю себе, как же мы в молодости, когда была пора страды, когда была пора урожая, мы, так сказать, спали под телегами в поле, и все время бегали, и потом говорит, и вы бегайте, но в духовном плане, а то приходит ко мне, она слепая была, но видела духом, говорит, а то приходит ко мне, а он весь обрюзг.
Как же она видела?
И говорит, обрюзг душой и телом.
И телом.
Да,
душой. Это так было?
Внешне
я имею в виду,
ну,
я же она видела.
Это ее разговор, но я само слово обрюзг, а она, когда приезжала в Оптину, она уже была слепая, поэтому она могла это только видеть внутренним зрением. Вот об этом идет речь. И как раз-то была против вот этого духа уныния, духа ленности, духа расслабления, и сама являлась именно образцом этого.
Причем пережила тяжелые годы, революция гражданская,
мало того,
сталинские репрессии.
Раскулачивания, так сказать, и выгнаны. А причем, что интересно, они только построили дом родного брата, который начал, когда пришли колхозники, стали выгонять из дома и дом отнимать новый, его расстреляли возле дома за то, что он встал за свой дом. И она говорит, на наших глазах, а построил тесть, на наших глазах дом раскатали.
Говорит,
да. Спрашивает, ну зачем? Ну хоть сами там, сами живите. Кстати, приютила совершенно там, жили в старой бане, в этой же деревне, потому что врагов народа не принято было жаловать. А одна женщина, которой она когда-то, рассказ такой был, вот эту злую старуху не любили, а ее домонашество звали Дарья. Так вот она с ней делилась крынкой молока, и когда хлеб пекли, она и относила. Вот тоже, так сказать, почти потеряковый пример. А когда коснулась по деревне, по селу, где поселиться, не все боялись вот принять врагов народа. И вот эта злая бабка на деревне отдала им свою старую баню, и так они выжили. А она, так сказать, почему это сделала? Помнила добро. Вот как апостол Павел говорит, сеющий доброе пожнет доброе, а сеющий злое пожнет злое. А помните еще наш знаменитый писатель Некрасов? Сейте,
да,
разумные,
добрые,
вечные. Спасибо вам, скажет сердечное, великий наш русский народ. Что пошлешь, то к тебе и возвратится. Как аукнется, так и откликнется. Вот она, наша реальность, еще поражала, ну вообще святым свойственно чувство радости, а радость и тонкий юмор, он где-то граничит с радостью. И юмор – это проявление радости внутри человека. Ее родная дочь рассказывала такое событие. Она чуть ли не в 78 лет вдруг говорит: «Давай срочно летим в Киев. Зачем? Святым поклониться». «Мам, да ты никогда на самолете не летала. Может быть, на поезде?» «Меня, говорит, Царица Небесная позвала, так сказать, все, давайте этот, как его, на самолете». «Мам, ну как же так? Все, давайте в Москву, все». Приехали в Москву, взяли билет. Вот. Но она довольно щупленькая была, ну, уже 78 лет уже, бабушка такая. Она, говорит, села в кресло, и вдруг проходит стюардесса и говорит: «Бабушка, бабушка, надо спинку ровненько, пристегнуться ремнями». Она: «Это чего это?» «Ремнями, говорю, надо пристегнуться». «А для чего?» «Для безопасности. Ну вот взлетать будем, лететь будем, но тут болтанка и ямы, так сказать, всякие». Это так быстренько я сказала стюардессе. И тогда она говорит: «А что у вас дороги-то? Тоже не ремонтируют». Вот. Ну и так она, говорит, быстро наладила с ними контакт. Вот. Ей двойную порцию чая принесли, конфет. Тогда еще по конфетке раздавали, тогда еще обедов никаких не было.
Да.
Не кормили, да. Вот. Но так вот расположение такое. Конечно, она, так сказать, уже... Это была шутка поддержать людей во время ответственной работы, во время их, так сказать, тяжелого труда, потому что, ну, сейчас, в те времена это, конечно, было понадежнее, а сейчас у нас самолет один за одним падают, поэтому работа тяжелая. Вот как раз это было назначение святых: поддерживать, утешать, вдохновлять, направлять, и прежде всего своим подвигом, своим трудом, своей жизнью. Интересно, вот вы говорите, она видела,
да,
как она могла видеть. Это загадка, это, конечно, дар от Бога. Почему я говорю, это духовная гениальность. Как люди становятся гениальными? С одной стороны, свой труд, с другой стороны, благословение Божие. Рассказывает еще об одном случае, рассказывал наместник этого монастыря, отец игумен Михаил. Говорит, у нас выпала возможность приобрести машину, потому что до этого все были какие-то развалины. Мы говорим: «Машечка, вот так и так, благослови, едем в Москву машину взять. Помолись, чтобы, так сказать, она была удачная». Она говорит: «Ничего, ничего», говорит, «у нее Божье число будет, и она помечена будет». И поехали в Москву. Значит, вы вышли, был снег, вы вышли на площадку, машин 20. Перепробовали, посмотрели все, так сказать, машины, где-то движок, где-то это, что-то все не нравится. Салон какой-то, чем-то какой-то рваный, еще что-то такое там, движок не работает. Потом подходим, говорит: нам эти машины не подходят. Она говорит: «Ну, у нас, говорит, еще одна осталась, вон там, в углу, да, ну только она нам не понравится». «Почему?» «У нее колеса нет, и вся грязная». Говорит: «Давайте посмотрим». Подходим, и у них, а на капоте, на снегу крест.
Так.
Она говорит: «Будет помечено, и Божье число». Завели движок, вообще, говорит, так не работало, как все эти 20. Просто как часики.
Вот интересно.
А с ними был специалист. Они открывают на всякий случай капот, что-то там копаются, посмотрели одно, другое. И потом этот специалист отцу Михаилу говорит: «А посмотри, говорит, число на двигателе. А там такие цифры. 144 333. 144 тысячи избранных, это число апокалипсиса, а 333, ну, три раза по три. Говорит, все, говорит, мы эту машину берем. Она, говорит, без колес, но вы нам какие-то дадите. И, говорит, машина проработала потом три года без всяких, так сказать, а простая обыкновенная Волга. Говорит, вот так матушка, так сказать, нам сказала, будет помечено, и у нее будет божественное число. Да, вот такая одаренность, такая гениальность от Бога. А почему подвиг жизни, исполнение евангельских заповедей не на словах, а на деле, призывание имени Божия и, конечно, жизнь по совету. И у нее был в свое время, и у нее тоже был духовник. И поэтому так это передается от послушника к послушнику, потому что есть такое духовное понятие в нашей жизни. Бог слушает послушных. Почему нас Бог не слушает? Потому что мы непослушны ни ему, ни духовнику, ни священнику, ни родителям, ни старшим. А надо об этом помнить, что Бог слушает послушных. Если мы хотим иметь это духовное дарование, мы должны пойти этим путем, путем послушания Богу, Церкви, Евангелии, правде и истине.
Спасибо, дорогой батюшка. На этих замечательных словах мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Я вас сердечно благодарю и надеюсь на нашу следующую встречу. Спасибо вам.
Божье благословение всем нашим дорогим телезрителям.
Сердечно благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу, программу «Таинство Церкви». Я, Любовь Акельна, с вами прощаюсь. Жду вас, как всегда, в нашей передаче. И по обычаю желаю всем вам мира, покоя, благоденствия. Всего доброго.